Действительно, часть экспертов, специалистов по Китаю констатируют снижение темпов прироста ВВП китайского, особенно с первого квартала текущего года. Если в первом квартале эти темпы были высокие, и мы знаем, Китай вообще вышел самым позитивным образом из пандемического года 2020, у него был даже положительный прирост 2,9% прироста ВВП, в то время как весь мир имел отрицательные фактически показатели, то вот в этом году действительно ситуация непростая. По третьему кварталу где-то 5,9% прироста ВВП по сравнению с 7% и даже 9% в начале года. Здесь я бы сразу отметил два принципиальных момента по оценке, что же происходит в китайской экономике. Ну, во-первых, основной оценочный момент — это то, что, конечно, надвигающегося коллапса или краха китайской экономики не наблюдается. Но есть два тренда, две тенденции, которые сегодня и составляют, собственно, лицо этой модели. С одной стороны, это тенденция, ну, я бы так сказал, планируемая китайским руководством, то есть это не сюрприз, это не новость, это все как бы предусматривалось. Я имею в виду, это прежде всего переход Китая на новую долговременную стратегию использования внутреннего рынка приоритетно, высоких технологий, на интенсификацию, то есть она даже получила официальное название — стратегия двух циркуляций. Вот сейчас будет ноябрьский пленум ежегодный ЦК КПК, я думаю, там вот эта вся дорожная карта будет более детально разработана. И в условиях этой стратегии, конечно, происходит замедление вот с тех экстенсивных ростов, на экстенсивного роста Китая на более низкие. Вторая ожидаемая вещь — это то, что, конечно, сужение демографических групп работающего населения, это известная тема, не буду ее затрагивать. Это, конечно же, экологические колоссальные затраты в условиях вот декларируемой этой зеленой экономики. И это, конечно же, проблема китайской экономики, связанной со старением населения, социальными колоссальными расходами. Ну и плюс, конечно, китайско-американская расцепка, декаплинг, вот этот, который тоже, в общем, отражается отрицательно. Но это все известно. А вот то, что неизвестно, это происходит на наших глазах. То, что действительно абсолютно не прогнозировалось. И здесь я бы три таких сюрприза в кавычках выделил. Первое – это, ну, так скажем, кризис на рынке недвижимости. Он всегда был относительно более или менее, ну, если не стабильным, то развивался под контролем. Сегодня мы видим, что перекредитованность колоссальная существует на этом рынке. И вот этот кейс или пример с китайской компанией Evergrande, она очень четко показывает, что вот эти огромные компании, они вынуждены снижать цены на недвижимость и все равно не могут уйти от дефолта. Вторая вещь – это, конечно, проблема на энергетическом рынке Китая. Сегодня цены для Китая взлетели, особенно на электричество, уголь. Ощущается серьезная нехватка энергоресурсов, и это, естественно, создает отрицательные моменты. И третий, относительно новый тренд, который развивается, это проблема взаимоотношений китайского народного банка, вообще китайских финансовых властей и всего руководства с этими мега-частными китайскими корпорациями, которые занимаются IT-технологиями, Alibaba Group, Ant Group, другие. То есть постепенно, используя как бы вот эти дыры в корпоративном китайском законодательстве, эти частные мега-IT-компании, они создали, ну, фактически монопольную огромную зону, монопольный кусок в части кредитов, платежей мелкому, среднему бизнесу, мобильных платежей, это 1 миллиард пользователей в Китае и так далее. Естественно, возник некий конфликт между властью и этими корпорациями, и это тоже был неприятный вызов внутри Китая для общей финансовой системы, потому что, если, не дай бог, эта частная корпорация как бы тоже войдет в зону дефолта кризиса, отразится, конечно, на финансовой платежной системе. То есть вот этот ряд, он как бы текущий. Суммируя первую позицию, ожидаемая, прогнозируемые, и вторую позицию, неожидаемые, вот эти текущие, я бы сказал следующее, что фактически, конечно, Китай вошел в полосу преодоления этих старых и новых вызовов, но учитывая колоссальный ВВП, он больше по паритету покупательной способности, чем американский, а по номиналу это 14,7 триллионов, колоссальную централизацию, опыт, конечно, Китай будет дальше развиваться и не войдет в зону тотального какого-то экономического кризиса, коллапса или чего-то еще. Это очень сложно, это практически невозможно, поскольку все отрицательные кризисные явления должны сойтись в одном месте, чего нет. Для России, конечно, это не очень благоприятно в том смысле, что китайский российский рынок, когда он стабилен, это и стабильная российско-китайская торговля, которая выходит на 120, я думаю, более чем 120 миллиардов долларов товарооборота. Но самое главное, что вот эти вот энергетические окна, нехватка угля, электричества, сельского хозяйства, они создают для российской внешней торговли колоссальные возможности, которые нужно стремительно заполнять. И действительно, происходит расширение поставок российского угля, электричества, сельхозтоваров, причем в плане расширения линейки российского сельскохозяйственного агроэкспорта. Поэтому в целом для России эта ситуация, она не стратегическая и не является вызовом, но, конечно, вот для российско-китайского торгово-экономического партнерства вот эти банковские, китайские и иные внутренние проблемы, они, конечно, тоже имеют негативный характер, но в целом, повторяю, коллапса китайской экономики не будет, и я думаю, что Китай будет преодолевать шаг за шагом эти трудности.